некоему типографскому рабочему. Да дело в том, что в течение 30-х-40-х годов он совершенно выходит из этого статуса благодаря своей неутомимой деятельности – общественной, научной, предпринимательской. Еще в начале 30-х годов по его инициативе на основе подписки состоятельных людей в Филадельфии была создана публичная библиотека, и движение пошло по всей Америке. Рождение этой сети библиотек сыграло большую просветительскую роль в развитии борьбы за свободу идей независимости в Америке. Он участвовал в организации самоуправления в Филадельфии. Он не ленился заниматься самыми, на первый взгляд, непрестижными, как мы скажем сегодня, делами. Например, возглавил общественное движение за обеспечение Филадельфии чистоты, которой до этого мало кто занимался. Он не ленился заняться организацией оплаты труда самым простым людям, которые готовы чистить город, подметать, которые готовы участвовать в самой грязной работе во имя чистоты. Он бегал по соседям, собирал подписи в пользу этих движений. По его инициативе была создана вольная команда пожаротушения. Это практик. И одновременно с этим он начинает действовать в науке. В течение конца 30-х, начала 40-х годов Франклин начинает свои замечательные опыты с электричеством. Поначалу это развлечение. Это ему просто интересно. Ему любопытно это явление электричества. Результат того, что сначала было забавой, изобретение громоотвода, честь которого принадлежит, безусловно, Бенджамину Франклину. Вот почему этот человек пользуется все больше и больше известностью. И в конце концов замечено, что он большой патриот. Так, например, во время войны с Францией, которая вступила в союз с индейскими племенами, жившими на границе Пенсильвании, он возглавил подготовку ополчения, никогда в него не включаясь, сказав, что он не военный человек, но он дал большие деньги, личные деньги, из своего капитала, которые, надо сказать, к нему не вернулись. В сражении погиб генерал, который должен был подписать некие бумаги о возвращении средств Бенджамину Франклину. Франклин пережил это и судиться со своим штатом, со своими согражданами не стал. Известность Франклина, его разнообразная научно-общественная деятельность привели к тому, что он был отправлен с дипломатической миссией в Англию. В стан врагов назревает революция. Отношения между Англией, метрополией и бунтующими или близкими к полному бунту колониями все сложнее. И туда посланником, который не имеет официального статуса посланника, просто представителем колоний едет Франклин. А надо сказать, что перед отъездом он обручился с очень хорошей девушкой, которая навсегда стала его потом женой, Деборой Рид. Это был роман. Это был настоящий роман, который начался как бы с того, что она видела его юного, сама тоже юная, в Филадельфии, когда он приплыл туда нищим. Перед отъездом в Лондон они обручились, и почти 2 года Франклин пробыл в Лондоне. И вот здесь, надо сказать, проявился один моральный промах его. Он не писал, не давал о себе знать. Дебора страдала, сочла себя оставленной, забытой, и родители уговорили ее выйти замуж за некоего Роджерса, абсолютно недостойного человека, который мгновенно промотал все приданое жены, бежал на Антильские острова, где и умер при довольно туманных обстоятельствах. Итак, когда Франклин вернулся, он встретил Дебору в статусе этой несчастной вдовы, которая по неволе, по уговорам родителей, вышла замуж за недостойного, и Франклин ни в чем не то, что не упрекнул ее. Он всю оставшуюся жизнь упрекал себя за то, что, не давая о себе знать, он поставил девушку в такое сложное положение. Началась их долгая семейная жизнь, достаточно безоблачная и счастливая. А дипломатическая известность Франклина крепла. Конечно, его пребывание в Англии не перевернуло отношений между метрополией и колонией. Конечно, отношения были достаточно сложны, и на первом этапе он предстал в Англии не революционером, а дипломатом, который пытался мирно защитить интересы колоний. Но он был первым, кто в 50-е годы XVIII века предложил создать союз колоний, пока лояльных по отношению к Англии и английской монархии. Но это начало пути к революции. Он идеолог этой революции. Причем не политик, сочинивший какие-то политические цели, придумавший их и ведущий туда массы. Это мыслитель, который находится в недрах исторической ситуации и самым естественным образом меняется вместе с ситуацией в сторону защиты интересов своего рождающегося отечества. Франклин прекрасно понял, что позиция, непримиримая позиция английской монархии, исходящая из того, что все будет как прежде, колонии будут покорны, надо будет только их несколько раз примерно наказать, это наследие какого-то феодального потребительского отношения к колониям, обретенным на рубеже феодализма и капитализма. Они не понимают, что пришла новая эра, капиталистическая, производство, доходы, капиталы создают подвижный мир, не признающий окаменелых отношений между английской монархией и американскими богатеющими колониями. И Франклин пишет, видя эту упертую позицию, «Бунта пока нет», имея в виду, что колонии американские пока не бунтуют, но они, то есть англичане, его добьются. То есть он очень чутко воспринимает ситуацию, занимается публицистическим трудом, пишет талантливые памфлеты, которые читает, образно говоря, вся Англия, мыслящая Англия. Те, кто понимают, что американская революция, по-видимому, неизбежна, что она случится, что та позиция Георга III, английского короля, которую они все видят, приведет к беде. 40-е и 50-е годы были ознаменованы не только обретением опыта дипломатической деятельности Бенджамина Франклина, но и его колоссальным успехом в области науки. Начиная когда-то с опытов почти развлекательных, он становится крупным ученым, с которым переписываются европейские лидеры, европейские ученые. Замечу, что его очень ценили в России. О нем одобрительно отзывался Ломоносов. Им интересовался Радищев и похвалил его, что вынудило Екатерину потом сказать: «Да он хуже Пугачева! Он хвалил Франклина!» Потому что Франклин станет знаменем американской революции. Но тем не менее, его академические успехи, достижения так велики, что не только изобретения громотвода признаны всеми, не только доклады в королевских научных обществах даже Англии, но и успехи в других областях науки делают его знаменитостью. Он издает труды по метеорологии, теории кораблестроения, теории духовой музыки даже. Пишет труд о том, как с помощью масла гасить волны, вспоминая свою деятельность на поприще пожаротушения. Это удивительный, разнообразный, очень заметный, интеллектуально выдающийся человек. И логика того, что происходит в это время в Америке, логика бунтующих колоний, приводит его, конечно, в ряды революции. Но революционеров не практически сражающихся, а мыслителей. В 1776 году Бенджамин Франклин участвует в подготовке Декларации независимости Соединенных Штатов. Заметим, ему 70 лет. Именно он предложил, чтобы среди членов комиссии главную работу в этой области по тексту выполнил Томас Джефферсон. И он поддержал Джефферсона, безумно волнующегося, когда он докладывал Конгрессу этот текст. Именно Франклин сказал: «Все будет хорошо, текст хорош». И это его вклад, и очень важный вклад в революционный процесс в Америке. В декабре того же 1776 года Соединенные Штаты Америки, пока никем не признанные, пока бунтующие, отправляют Франклина в Париж. Он неофициальный посланник опять. Он представитель этой революции, ее лицо, но статуса у него нет. И в результате он создает видимость того, что прибыл туда как частное лицо. Его возраст, 76 лет, как бы прикрывают все это. Я процитирую письмо русского посланника в Париже, князя Борятинского, о приезде Франклина. Он пишет: «По мнению одних, Франклин приехал только для того, чтобы отдать двух своих внучат в здешнее училище. Сам же он поедет в Швейцарию и везет с собой золото в слитках на 600 тысяч ливров с намерением купить там себе замок и спокойно кончить свою жизнь». Это прикрытие. Это мифы, слухи, которые должны прикрыть истинную миссию Франклина в Париже. Никто не допускает, что она такова, но она важнейшая. Попытаться добиться союза с Францией для бунтующих американских колоний, не будучи в официальном статусе посла непризнанных восставших штатов. В глазах монархов он посланник бунтовщиков. На что же он рассчитывает? Это дипломатический, точный, умный, интеллектуальный расчет. Франция очень много потеряла в недавней Семилетней войне 1756-63 годов и мечтает о реванше в отношении Англии. Потери Франции невероятны. Именно англичане отобрали у нее Канаду, часть Луизианы, Флориду. Франция потеряла позиции в Индии, французская Ост-Индская компания разрушена, вытеснена англичанами. И вот на это рассчитывает Франклин. Он рассуждает, встречается с людьми, как бы как просто такой мыслитель, а слава о нем велика, всем интересно на него посмотреть. И он разговаривает с французскими государственными деятелями о том, что Франция непременно станет главным торговым партнером Америки. Только сейчас ее надо поддержать. А во Франции тоже предреволюционная ситуация. Очень скоро вспыхнет Великая Французская революция. Франклин встречается с Вольтером. Вольтер принял его и говорил с ним на английском языке, сказав: «Я буду говорить на языке Франклина». Знаменитость, ореол славы вокруг него помогает ему прокладывать дорогу несуществующим официально Соединенным Штатам в дипломатической жизни Европы. Вольтер и Франклин прибыли оба. Две великие знаменитости, европейская и, как это ново, американская, прибыли вместе на заседание Парижской академии наук. Встречены они были общественностью Франции восторженно. В Париже говорили, что Вольтер, великий французский мудрец, благословил внука Франклина, сказав ему: «Люби Бога и свободу». Это вольнолюбие. Это предреволюционная ситуация, а в Америке она уже вполне революционна. И та миссия, именно миссия, которую выполняет Франклин, имеет для американских штатов огромное значение. 18-летний маркиз Лафайет, французский маркиз, который отправился сражаться против Англии за интересы Соединенных Штатов в Америку, получил от Франклина золотую саблю и благодарственное письмо. Думаю, что саблю эту приобрел или заказал Франклин непременно за собственные средства. Он вступил в контакты, переписывался с будущими революционерами Франции, аббатом Сиесом, философом Д'Аламбером. Ему писал Жан-Поль Марат, будущий пламенный якобинец, и даже Максимилиан Робеспьер, пока еще безвестный адвокат в Сен-Омере, написал Франклину восторженное письмо о его изобретении громоотвода, потому что как адвокат участвовал в судебном разбирательстве, связанном с использованием громоотвода. Знаменитость работает на образ Америки и работает самым замечательным образом. Миссия Франклина во Франции оказалась вполне успешной. Очень важна была его встреча и контакты с знаменитым драматургом Бомарше, известным автором «Женитьбы Фигаро» и так далее. Этот влиятельный человек и драматург, деловой человек, создал фиктивный торговый дом «Гарталис и компания», который занимался тайной переправкой займов и оружия в Америку. Этот сын часовщика Бомарше всеми силами своей души и таланта незаурядного сочувствовал американской революции и грядущей французской. В конце концов, этот союз возобладал, победил, помог американцам одерживать военные победы, потому что это было оружие, потому что это были деньги, это были средства. И в конце концов был заключен франко-американский мирный договор 1778 года, а в 1782 англо-американский мир. Соединенные Штаты Америки встали на ноги юридически, дипломатически. Произошло рождение новой страны и новой нации. И Франклин возвращается в Америку. Возвращение состоялось в 1785 году, но еще 4 года назад, в 1781, перед заключением англо-американского мирного договора, Франклин просился в отставку. Ему много лет. Он родился в 1706, а на дворе 1781 он писал: «Мои умственные способности, кажется, не ослабли. Очевидно, я узнаю об этом последним. Но я чувствую, что слабею физически. Я опасаюсь, что наши интересы могут пострадать из-за этого». Это опять он, Бенджамин. Это нравственный человек. И предлагает правительству Соединенных Штатов порекомендовать достойного человека, помочь ему во всем. Но в отставке было отказано. И в 1785 он возвращается в Америку и все еще не отправлен в отставку. Последние годы своей жизни он все-таки провел в кругу семьи, о чем давно мечтал. Очень много писал. Его сочинения, оставленные человечеству, составляют много-много томов. И до 84 лет он работал, издавал новые труды, встречался с людьми, интеллектуально общался, размышлял. И буквально за 25 дней до смерти написал знаменитую притчу-пародию о работорговле. Он к этому времени уже создал общество аболиционистов, сторонников отмены рабства, и за много времени до этого события, когда оно будет отменено, то есть до 70 лет до отмены рабства, он выступил с его осуждением. Он писал: «Рабство — это жестокое унижение человеческой природы. Несчастный человек, с которым долго обращались как с животным, очень часто опускается и не имеет человеческого достоинства. Тягостные цепи, которые связывают его тело, сковывают его умственные способности и ослабляют общественную привязанность его сердца». Благородные мысли, благородные слова за 25 дней до кончины. Будучи весьма старым человеком, он оставался самим собой и слабел только физически, о чем сам и написал. Эпитафию он сочинил для себя давным-давно, в возрасте 23 года. Она гласит: «Здесь лежит пища червей, тело типографщика Бенджамина Франклина. Подобно старой книге, листы которой порваны, переплет изношен, но произведение не утрачено. Сам он явится, как думает Франклин, в новом издании, пересмотренном и исправленном автором». Незадолго до смерти он говорил о том, что как жаль, что наука не научилась заморозить человека на какой-то срок, а потом разморозить, чтобы он вернулся и посмотрел, что же получилось в результате его долгой и упорной общественной деятельности. И все-таки он вернулся, а вернее не уходил. В американской и мировой истории это имя одно из самых достойных уважения.